Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 1 августа, время 21 час 4 минуты. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Путин решил продолжать». Ну, вот так в самом общем виде сформулировали. И пригласили для того, чтобы поговорить о всех новостях, которые к пятнице уже к вечеру подъехали, что называется, с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, рады вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте, взаимно.
Нас смотрит почти 1500, уже больше зрителей. Просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки этому эфиру, поможете нам попадать в рекомендованные. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И, соответственно, на канал Юрия Евгеньевича Федорова тоже подпишитесь в описании к этому видео. Федоров Эксперт, канал Юрий Евгеньевич, вы можете пройти по ссылке, подписаться, смотреть там видео. Вот. Ну и мы тогда начинаем. Ну, Юрий Евгеньевич, сегодня изобилие новостей. Изобилие. Давайте начнем сначала с политической оценки, причем ряда их. И первое, о чем следует сказать, это то, что президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с провокационными заявление Медведева. Медведева, вот сейчас его, наверное, извините за выражение, пиздят. Не знаю. Где-то в каморке бункера. Распорядился направить две атомных подводных лодки в соответствующие регионы. Ну, вот, не знаю. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разнести, куда именно были направлены подводные лодки. Ну, не знаю, там. Прям к Медведеву, видимо. Вот. Плюс к тому, совершенно очевидно, суммируя новости сегодняшних заявлений Путина на встрече с Лукашенко, очевидно, что Путин ответил отказом на все. Вот просто на все. То есть он и требования, говорит, они изложены были еще в 2024 году, но мы понимаем отсылку все туда же, перед саммитом по формуле мира Зеленского, когда на коллегии МИДа России он заявил впервые о четырех областях доадминистрации границ, ну и там денацификация, значит, демилитаризация и так далее, и так далее, и так далее. Он от этого не отступается. Ни о какой встрече на высшем уровне тоже речи не идет, по-видимому, но он об этом не сказал. При том, что Зеленский отреагировал, сказал, что ну давайте встречаться. Нет, такого тоже нет. Соответственно, с Лукашенко там бубнение про то, что, значит, надо продолжать переговоры, там три группы мы оцениваем как положительные, последний третий раунд переговоров в Стамбуле между Киевом и Москвой, ну и так далее. Но ничего из того, что требует Трамп, ну, в частности, 30-дневное прекращение огня, прекращение там ударов по объектам гражданским и другим на территории Украины, в частности, в Киеве, вот уже до 30 человек, подсчет показывает последнего удара по Киеву погибших гражданских лиц, не остановка наступления, которая продолжается, о нем мы тоже сегодня будем говорить, ничего из этого вообще даже рядом нет. Наоборот, Путин говорит, вот у нас отличная динамика, мы будем продолжать наступать. Ну и вообще нет ничего, что давало бы Трампу основания посылать вроде как Виткова. Как я слышал, я вот все время в эфирах, правда или нет, вроде бы он собирается Виткова опять к Путину послать. Зачем? Почему? Что вы хотите с ним обсуждать? Но тем не менее это происходит. Как бы вы политически оценили и последние изменения ультиматума Трампа с 50 дней до 10, и, соответственно, дедлайн 8 августа, и реакцию на него Путина? С учетом даже, под скобочку такую сделаем, медведевского сквирта, значит, эскапад по поводу ядерного шантажа и угроз такого риторики, такой, к которой он прибег, и реакции на это Трампа. Вот давайте об этом поговорим.
Давайте поговорим. Значит, почему Трамп решил сократить срок своего ультиматума? Я думаю, что вы знаете, строить какие-то изощренные схемы политологические или конспирологические смысла особого нет. Есть так называемая бритва Оккама, самое простое объяснение всегда самое правильное. И самое простое объяснение, в общем, дал сам Трамп. Он сказал, а мне надоело, я вижу, что Путин не собирается прекращать войну, что он только, ну, пересказывает так близко к тексту, что он только болтает языком. Да, он все обещает, но на самом деле ничего не делает. Наоборот, вот мы поговорим, а потом, значит, я ухожу с хорошим чувством, а потом значит, Путин посылает ракеты на Украину, и, в общем, все срывается. Вот это вот настроение, вот это такого раздражения и разочарования в Путине, которое есть у Трампа, которое появилось, я думаю, что ему еще какие-то близкие к нему люди просто сказали: «Дональд, он же тебя держит за идиота какого-то». И, ну, вполне возможно, что такие разговоры и были. Ну, в общем, он решил, что он может продемонстрировать некую силу. Вот продемонстрировать или нет, это другой вопрос. Но я думаю, что здесь сработало прежде всего вот это вот его ущемленное, уязвленное такое самолюбие. И, ну, естественно, в общем, я могу его понять, я думаю, многие могут его понять, если он вот пытался что-то сделать, пытался с Путиным договориться, а тот его водил за нос, ну, реакция, в общем, понятна. Другой вопрос, но самый главный вопрос не в том, почему он это сделал, как мне кажется, а вопрос в том, а что он, собственно, может сделать, потому что потом, вот несколько дней тому назад, ну, уже, по-моему, нет, по-моему, вчера даже, Трамп заявил о том, что да, я, конечно, введу санкции, но не уверен, что это поможет. Я не уверен, что Путин, значит, после этого осознает и прекратит войну. Нет, он, судя по всему, не осознает. Ну, примерно так, в общем, звучал Трамп. Так что не совсем понятно, я повторяю, не совсем понятно, какие конкретно действия он предпримет, он, то есть Трамп, ну, за исключением того, что будут введены некие дополнительные санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Ну, вообще говоря, в первую очередь имеется в виду Индия, конечно. Индия, потому что Индия покупает примерно треть российского экспорта нефти, и это действительно очень большая сумма получается в результате для России. Хотя, правда, честно, там не совсем ясно, что с этой суммой происходит, с этими деньгами, но неважно. В общем, это достаточно серьезный удар по российскому бюджету. Об этом говорят многие экономисты, не буду их повторять. Хотя они расходятся в цифрах, но, в общем, особенно в условиях того, что экономика начинает как-то не то чтобы трещать по швам, но уже в ней возникли очень серьезные неприятности. Ну вот, значит, это совсем ни к чему России. Так вот, это первое. Теперь, ну, что касается реакции на это идиотское заявление Медведева, хотя типичное для этого человека, вот, который взял на себя роль такого вот, значит, гопник такого малолетнего, который забирается, как, знаете, вот в моей молодости были такие, значит, компании, когда из подворотни выбегал, значит, мальчишка, но я, правда, никогда в такой роли не был, но наблюдал. Выбегал мальчишка и, значит, там задирал взрослых, а потом выходили какие-то здоровые жлобы и там разбирались. Вот он в такой роли, он и выступает, такого малолетнего гопника, но задирать Трампа, он попытался задрать Трампа, теперь, а что, собственно, ответ Трампа? А ответ Трампа, между прочим, очень жесткий и очень, я бы сказал, даже с политической точки зрения тут сказать трудно, потому что, конечно, в Москве скажут, что этого ничего не значит. Но надо понимать, что такое, во-первых, что такое две подлодки. Имеется в виду, как я понимаю, подлодки класса «Ахая», это стратегический ракетоносец. На этом ракетоносце имеется 24 пусковых установки ракет «Трайдент», а на каждой ракете «Трайдент» имеется 8 боеголовок, ну, примерно так, 100 килотонны, а то и больше мощности. Вот посчитайте, значит, 24 на 8, по моим подсчетам, это 176 боеголовок. Ну, а две подлодки, ну, умножите, ну, почти там 450 боеголовок, это значит, что от России, от европейской территории России, кстати говоря, от горы Ямантау, где находится вот штаб этой самой мертвой руки, который пригрозил Медведев Трампу, в общем, ничего не останется. Ну, а теперь, что такое соответствующие районы? Вот это тоже интересный вопрос. Я, конечно, не знаю, что это за районы, но понятно, что это районы, максимально приближенные к российской территории. А, соответственно, это либо что-то из Северных морей, где-то там, недалеко от Кольского полуострова, или где-то в норвежских водах, ну, трудно сказать. А другой возможный район развертывания – это Восточное Средиземноморье. Почему? Значит, попытаюсь объяснить, потому что если ракета Trident, ну, как и любая баллистическая ракета, летит на небольшое расстояние, ну, сравнительно небольшое, там, скажем, 2-2,5 тысячи километров, это значит, что, будучи запущенной из Восточного Средиземноморья, она перекрывает очень многие жизненные центры России. Ну, в европейской части, конечно, но тем не менее. И при этом она летит очень короткое время, подлетное время короткое, порядка 10 минут, а и летит она по так называемой настильной траектории, то есть по траектории довольно близкой к Земле. Это значит, что ее засечь радарами можно, ну, уже на последней стадии, когда она на последнем этапе траектории. То есть, грубо говоря, значит, ракета выстреливает, подлодка выстреливает своими ракетами, а в Москве не могут, не успевают просто принять решение. И не успевают там спуститься в бункер, или где они там находятся, эти люди, в Кремле, или где-то там, может быть, в Ново-Огарёво, или на Валдае, не знаю, где там кто будет находиться. Но даже сбежать, ну, за 5 минут, осознать, что происходит, добежать до лестницы и, значит, спуститься на лифте в подвал, ну, времени у них просто может не быть, особенно если все это происходит в ночное время, когда еще человек должен проснуться, его нужно разбудить, сказать ему: знаешь, Владимир Владимирович, вот летят они, летят. Ну вот пока он придет в себя, ну, пройдет уже, ничего не успеет сделать. Вот такая ситуация. Это очень серьезный в военном отношении шаг, потому что, повторяю, 400, там, под 400 боеголовок, там по 100 килотонн каждая, ну, это сокрушительный совершенно удар. Я, конечно, понимаю, что это пока такой жест, но, тем не менее, жест, в общем, достаточно ясный. Ребята, кончайте дурью маяться. Вот будете, значит, разговаривать в таком тоне, ну, я буду тоже разговаривать в таком тоне, но просто буду разговаривать уже путем направления своих подлодок. Ну, вот такая история. А почему? Да, ну, повторяю еще раз, что именно сделает Трамп 8 августа, ну, посмотрим.
Ясно. Больше 8 тысяч нас смотрят, и 2100 зрителей поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединяется, не забывайте. Это очень-очень важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали, чтобы к нам присоединялось как можно больше зрителей. И еще одно объявление очень важное, как обычно, как каждый день мы делаем. Пожалуйста, обратите внимание на наш проект «Фейгин VPN». У нас есть свой уже сайт, мы через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, принимаем подписку на наш VPN, который очень хорошо себя рекомендует, неплохо работает, помогает, особенно зрителям из России преодолевать все препятствия в виде блокировок социальных платформ, ну, в частности, YouTube, и наш эфиры можно смотреть с помощью Фейгин VPN. Поэтому используйте его для того, чтобы иметь этот беспрерывный доступ, надежный доступ к контенту, который невозможно просматривать в России. Но, разумеется, это речь идет не только о россиянах. Те, кому потребен этот ресурс, инструмент для доступа к различного рода сайтам и так далее, если вы хотите анонимности, то используйте VPN. Ну и, в частности, Фейгин VPN для этого всего. Так что это универсальная штука, поэтому призываем вас подписываться на Фейгин VPN. Буквально на следующей неделе мы планируем ввести новые тарифы, безлимитные тарифы. Мы об этом уведомим отдельно. Это очень такое выгодное предложение тем, кто в постоянном профессиональном смысле нуждается в доступе через VPN к ресурсам, то это будет чрезвычайно выгодно. Так что следите за обновлениями, но и сейчас можно помесячную подписку или годовую оформить непосредственно. Ну, а мы продолжаем. Юрий Евгеньевич, давайте поговорим о том, что звучало на встрече Лукашенко и Путина, значит, относительно бравурных этих заявлений Путина о том, что наступает, и что динамика замечательная, и что мы вот все берем. Что действительно происходит, особенно в двух острых точках, в Донецкой области, в Покровске и в Часовом Яре, давайте их непосредственно обсудим. Я там был, в Покровске я был в прошлом году, и в Часовом Яре последний раз я был в прошлом году. Ну, и тогда-то все было не здорово, в Часовом Яре. А вот, там же пустой город, весь как глазницы вышибленные, так сказать, остовые здания. Он маленький город. А Покровск-то был вообще сносный городок, так сказать. Я там интервью давал. Ко мне там подошли представители администрации, прокуратуры. То есть разные люди, чиновники. Ну, город жил обычной жизнью, нормальный был город. Что сейчас там происходит? Ваша оценка и ваше видение того, что будет происходить с учетом, так сказать, ситуации на фронте, вот с удовольствием мы бы это послушали.
Давайте попробуем. Ну, происходит наступление российских войск. Так. Наступление идет не быстрыми темпами, надо сказать, но тем не менее идет, сопровождается большими потерями. Но проблема, на мой взгляд, проблема главная и проблема, которая пока не решается со стороны Украины, это то, что не хватает личного состава, не хватает пехоты. В результате что получается? Почему, собственно, Россия получила возможность наступать? Потому что оборона имеет, я имею в виду оборону вооруженных сил Украины, имеет так называемый очаговый характер. То есть это не сплошная какая-то подконтрольная линия, которая так или иначе находится под контролем обороняющихся войск, а вот где-то есть какая-то позиция, на которой находится там подразделение какое-то, взвод или отделение, неважно, скорее отделение, наверное. Но оно защищает определенную часть территории, затем пустое пространство, затем еще раз такое же, вот, ну, какое-то аналогичное такое вот оборонное какое-то, значит, укрепление, оборонительное укрепление. А вот в промежутке между этими защищенными участками территории, значит, можно проникнуть. И вот российские штурмовые группы, опять-таки небольшие, как правило, проникают через вот эти дыры в обороне и накапливаются тоже в определенных местах, выходят, ну, как бы в такой, ну, ближайший тыл, значит, могут вести действия в тылу. Вот эта нехватка личного состава – это самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодняшний момент. Даже не нехватка боеприпасов, не нехватка тех или иных видов вооружения, комплексов ПВО, патриотов и других, которые, конечно, жизненно нужны Украине, жизненно важны для Украины, но тем не менее, вот та ситуация на фронте, вот она такая. Вопрос о том, почему так сложилось, вопрос политический, на мой взгляд, больше, чем военный, но это вопрос, который требует отдельного разговора. Ну, хотите, можем об этом поговорить как-нибудь. Значит, поэтому ситуация разворачивается примерно следующим образом. Значит, идет наступление на Покровск, это серьезное наступление. Наступление идет путем охвата Покровска, но это совершенно очевидная уже, понятная совершенно картина этого наступления. Охвата Покровска вот с севера и выход к западу от Покровска с тем, чтобы перерезать шоссе, которое связывает Покровск с Днепром, если я правильно понимаю, на Павлоград идет уже Днепропетровскую область. Ну и, соответственно, значит, после окружения попытаться и добиться того, чтобы Покровск пал. Значит, занять Покровск. Ну, точнее, то, что от него осталось. Это Покровское. Когда это произойдет? Каким образом это произойдет? И вообще, произойдет ли это? Это вопрос, на который ответа нет. И вопрос, который зависит от, ну, во многом, и, я думаю, прежде всего, зависит от способности вооруженных сил Украины, ну, вести эффективные оборонительные бои. Это вот такая схема окружения, ну, она классическая схема, на самом деле, в военном искусстве она постоянно обсуждается и во всех, даже не в военных академиях, а в военных училищах. Значит, все эти схемы окружения, они, конечно, изучаются. И они тут самое главное в том, что это позволяет наступающей стороне избежать тяжелых, очень тяжелых, очень таких вязких боев в городской черте, в городской застройке, которые чревато большими потерями. Вот, скажем, действовать таким образом в районе Часового Яра у русских не получилось. Не получилось. Они не смогли окружить город. Им пришлось на протяжении года и трех месяцев, если я правильно понимаю, может быть, даже уже сейчас и побольше, чем три месяца, штурмовать город в лоб. Вот в результате сравнительно небольшой город, Часов Яр, там население до войны 12 тысяч, да, по-моему, 12 тысяч человек, два крупных предприятия, но, собственно, одно такое градообразующее предприятие, это завод огнеупорных изделий.
Да, я на нем был, кстати. Там ничего не было уже. Вот в прошлом году уже ничего не было.
Ну, ничего не было. Ну, просто так, завод, как любое промышленное, вот промышленное предприятие, точнее, здание промышленных предприятий, они довольно хорошо, значит, можно их приспособить для обороны. Вот. Ну, вот, видимо, с Покровском у русских получится иначе. Я думаю, что здесь ситуация более или менее однозначная. Теперь, после этого, как я понимаю, российские генералы рассчитывают выйти к Константиновке. Вот тут тоже, в общем, примерно понятно, как они будут действовать. Наступление идет с трех сторон. Из-под Торецка, значит, с запада, вот из этого плацдарма, который создан к северу от шоссейной дороги Покровск-Константиновка, ну и из-под Часового Яра. Ну, собственно, да, и если говорить о севере Донецкого фронта, это район Лимана, там, ну, русские хотят повторить примерно ту же самую операцию с Лиманом, как и с Покровском, то есть окружить его, зайти с северо-запада, с северо-западного направления. Но там сложность заключается в том, что для того, чтобы перейти к югу и уже войти в зону, скажем, где-то близкую к Славянску, российским войскам нужно будет форсировать речку Северский Донец. Речка не такая, чтобы уж очень большая, это не Днепр, конечно. Но, тем не менее, форсирование любой водной преграды, даже вот такого не очень значительного, ну, не очень большой ширины, в общем, это серьезная проблема для российской армии. В результате можно предположить, что к концу вот этой самой кампании 25-го года вот российские войска подойдут к Константиновке. Это самый плохой для Украины вариант, я повторяю, самый плохой, но вообще военные, знаете, должны оперировать и оперируют всегда самыми плохими вариантами. Вот они должны готовиться к самому плохому варианту, потому что, ну, если готовиться к какому-то, рассчитывать на то, что как-то пронесет или, в общем, события сложатся лучше, чем мы ожидаем, но тогда можно оказаться просто не готовым вот к этому самому плохому варианту. То есть вообще логика военного мышления, она всегда, ну, нормального военного мышления, она всегда исходит из того, что будет реализовываться самый плохой вариант, и к этому варианту нужно готовиться. Нужно готовиться, нужно строить планы именно в расчете на такое развитие событий, а не исходить из каких-то иллюзорных представлений о том, что все будет хорошо, все будет, может быть, или не так плохо, как мы ожидаем. Ну вот на этой карте я попытался обозначить, это, конечно, очень условное, вот примерно те территории, которые к концу кампании этого года, военной кампании, российская армия может занять. Это неприятные для вооруженных сил Украины, неприятные для Украины, неприятное развитие событий. Но должен сказать вот что, а катастрофы для Украины я здесь никакой не вижу. Ну да, будут заняты еще некоторые территории. Но, ну и что? А вот победа это разгром вооруженных сил противника. Это не занятие территории. Вот тут мы подходим к очень важному моменту, который, как мне кажется, не всегда понимается ясно, ну, слушателями, а иногда даже и политическими кругами. Понимаете, которые считают, что вот занятие территории – это самое главное. Самое главное – не занятие территории в ходе войны. Об этом, ну, так учат, по крайней мере, всех грамотных военных. Самое главное – цель войны – это разгром вооруженных сил противника. И вот уже на основе этого разгрома занятие той или иной территории или достижение политических целей войны. Значит, перед командованием и политическим руководством Украины встает задача. Либо, ну, дилемма, либо действовать так, чтобы максимально сохранить армию, либо максимально сохранить контролируемые армии и территории, ну, в данном случае вот, в Донецкой области. Как будут отвечать в Киеве на этот вопрос, я не знаю. Но ответить надо, потому что пока, на мой взгляд, все-таки логика действий командования вооруженных сил Украины и, соответственно, администрации Владимира Зеленского, в общем, сводится к тому, что ни шагу назад. Ну, такой приказ был в свое время в Великой Отечественной войне, Сталином был, да, но он не сработал в Великую Отечественную войну, несмотря на то, что он был подкреплен чудовищными тогда репрессивными мерами. Ну вот примерно так обстоят дела на Донецком фронте. Не очень хорошо для Украины, но, как я понимаю, не катастрофично, потому что даже, в общем, русские не смогут добиться своей главной, ну, такой вот стратегической цели на эту кампанию, то есть занятие всей Донецкой области, я думаю, что они этого сделать не смогут. Они увязнут в боях вот за агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.
Так. Давайте продолжим дальше. Нас уже 11 тысяч смотрит зрители, несмотря на пятницу. Спасибо, что вы подтягиваетесь. Ставьте лайки этому эфиру, сравняйте количество в прямом эфире смотрящих нас и тех, кто оценил, как нравится этот эфир тоже. Хорошо, вот в этом же контексте уместно еще раз вернуться и поговорить об обстрелах территории Украины. Замечу, что ракетных обстрелах используем БПЛА и так далее. Это делается в виде уже ответа Трампу. Это выглядит как ответ Трампу. Трамп либо разговаривает по телефону, либо к чему-то призывает, либо выдвигает ультиматум. И Москва именно прямо сразу после подобного рода заявлений бросается, так сказать, отвечать в виде того, что «а нам не страшно, а нам не больно, и мы будем делать то, что захотим, и в частности будем убивать украинцев в их жилых домах, как это вот происходит в Киеве, там, в других городах Украины и так далее. Что здесь можно сказать относительно того, получается ли у Украины и защищаться, да, средствами ПВО, и передают ли их действительно Соединенные Штаты через европейских союзников, европейских партнеров Украины для того, чтобы защищать территорию Украины, крупных городов, и помогают ли они? И в целом, что можно сказать об интенсификации этих ударов, особенно с использованием баллистических средств Москвой? Чего Москва добивается, как на ваш взгляд? Как вы это видите, ну, в контексте заданной темы, что продолжает Путин? Он запугивает население. Он именно так показывает, что Трамп и Запад не могут стать решающими факторами, которые не позволяют Путину войну продолжать. Вот как вы это все видите применительно к тому анализу, который можно употребить в оценке этих ударов?
Я думаю, что это логичное следствие того, что Путин принял решение, я думаю, что он его принял где-то в мае месяце, принял принципиальное решение, несмотря на сопротивление или какую-то оппозицию со стороны части своего окружения, но тем не менее действует в логике партии войны. Партия войны – это... разные люди, там, видимо, разные группы в нее входят, и не о них сейчас речь. А речь идет о том, что он принял решение. Решение заключается в том, что Трамп нам не страшен, это первое. Второе, Запад, Европа не способна сейчас пока решить задачу поддержки Украины, это номер два. В этой позиции Путина и в логике Путина. И, соответственно, позиция номер три. Значит, есть все шансы на то, чтобы в течение этого года добиться решающей победы. Решающая победа, я повторяю, это крупное поражение вооруженных сил Украины, которое лишает их способности вести боевые действия. Это первое. И второе, значит, вторая стратегическая цель – это воздействие на массовое сознание с тем, чтобы массовое сознание, значит, впало в панику и начало давить на политическое руководство с требованиями, все, что хотите, только кончайте эту войну. Вот такое решение было принято. А дальше уже тактика. И дальше нужно показать Трампу, что мы тебя не боимся. Да, мы готовы с тобой дружить, мы готовы с тобой вести дело, даже вот какие-то редкоземельные элементы тебе продавать. И вот посылали туда Дмитриева, который, значит, там рисовал золотые горы и обещал реки полные вина, значит, этим самым корпорациям американским. Но не получилось. Значит, нужно показать Трампу, мы тебя не боимся. Вот он пытается это делать. В том числе демонстративно наносит массированные удары, более массированные, чем обычно, приурачивая их к тем или иным заявлениям Трампа или к тем или иным шагам, которые Трамп собирается сделать. Но при этом нужно иметь в виду и вот что. Вот давайте посмотрим на график. На график, на котором показаны, видите, количество дронов и ракет, которые ежедневно, начиная с 1 января этого года и по 31 июля, Россия отправляла против Украины. И вот здесь очень интересный, странный, на первый взгляд, график. Видите, вот такие всплески. Вот в один день, примерно там раз в неделю, раз в 5 дней, Россия отправляет где-то порядка там несколько сот дронов и, соответственно, там десятка-полтора ракет. А в другие дни, в промежутках между этими всплесками, количество дронов, направляемых в Украину, где-то меньше 100 или где-то около 100, вот примерно. Что из этого следует? Из этого следует очень, на мой взгляд, интересная вещь. А именно, почему такой график, почему он так выглядит? Ну, очень просто, на мой взгляд, потому что, значит, Россия ежедневно производит там определенное количество дронов, видимо, где-то порядка 200, может быть, 250, запускает против Украины меньшее количество, ну, допустим, половину, а другую половину держит в каком-то запасе, с тем, чтобы примерно раз в несколько дней наносить удар уже в несколько сот дронов. Ну, примерно такая же картина и с ракетами. Что это значит? Это значит, что Россия, российское производство дронов достаточно ограничено. И вот если взглянуть на эти цифры, то понятно, что оно ну, где-то, наверное, в промежутке между двумя местами 50 дронами в день. Это серьезно отличается от достаточно распространенных, в том числе и в западной прессе, оценок, что Россия может производить сейчас 500 дронов, а еще через там, месяц-другой 1000 дронов. Ну вот, а где они, эти дроны? Вот где они, эти дроны? Начиная вот в июле месяце, даже в среднем, вот если посмотреть на этот график, то можно увидеть, что со второй половины июля, в общем, среднее, усредненное такое количество дронов, если провести вот эту линию, которая показывает среднее значение, можно увидеть, что, она, что сокращается количество дронов, которые Россия использует в каждом ударе, ежедневном ударе. Это означает, на мой взгляд, что производственные мощности России по производству дронов и ну, по ракетам немножко сложнее, тут недостаточно данных на этом графике, да и вообще данных о количестве ракет, которые Россия запускает, это отдельный вопрос, но по-видимому нечто похожее происходит и с Россией. Вот это уже дает основание для определенного оптимизма. Вот широко распространенное представление о том, что еще через месяц-другой Россия закидает дронами, вообще сотрет Украину с лица земли вот этими своими дронами, ракетами и всем прочим, в общем, они ни на чем не основаны. Я думаю, что это такое представление, вот, достаточно широко распространенное, повторяю, это результат российской пропаганды, достаточно умело, потому что в отличие от боевых действий, в отличие от действий военных командиров, российских генералов в золотых погонах, российская пропаганда действует гораздо более эффективно, гораздо более умело. И вот такого рода нарративы, распространяемые через разные каналы, в том числе рассчитанные на то, чтобы вызвать панику в Украине, на мой взгляд, вот эти графики, вот этот график, он, в общем, не подтверждает их, скажем так.
Так, ясно. У нас, мы уже в эфире 38,5 минут, у нас еще немного есть времени. Вопрос в следующем. На ваш все-таки взгляд, 8 августа мы ожидаем анонсированного Трампом набора мер, которые должны там, оказать воздействие на Россию. Вы уже сказали об экономических мерах, которые загадочны, только у Трампа в голове, и бог знает, как он их будет использовать, эти рестрикции и так далее. Ну, действительно, такая, знаете, 100% пошлин, 25% пошлин, 500% пошлин, 0, ну, не будем даже гадать. А вот военные вопросы, они как бы прозрачны. То есть мы, в принципе, понимаем, мы с вами даже целый эфир, Юрий Евгеньевич, проводили, а что надо дать Украине для того, чтобы эффективно и блокировать наступление российское, и снизить интенсивность ударов по территории Украины, и вообще как бы изменить динамику всей кампании для того, чтобы обеспечить и оборону, и одновременно шанс на изменение в целом ситуации, потому что, ну, речь не идет о наступлении Украины, но как минимум контратаки, вот, например, на Сумском направлении Кондратьевку взяли, то есть там можно использовать те средства, которые могли бы быть переданы в увеличенном объеме по экспоненте в возрастающем объеме, ну, помочь, ну, как минимум, тратить выше живую силу российской стороны для того, чтобы это, ну, точно создало дефициты разного рода и средств, и личного состава, и невозможность продолжения наступления в тех же, с той же динамикой, которая сейчас имеет место. Вот давайте к этому вернемся в конце программы. Что действительно Трамп 8-го должен, не может там, а должен сделать для того, чтобы эти задачи решить? Ну, сейчас уже понимание больше с учетом всей картины. Там, ну, одно дело там Трайденты, это уже какой-то такой, да, фантастический сюжет. А есть реальный сюжет, где можно реально Украине передать, там, не знаю, томагавки, минитмены, передать хаймерсы, дополнительные ракетные снаряды для них, не только атакамсы, другие снаряды соответствующие 155-миллиметровые и так далее, которые... Ну, в увеличенном объеме вот тот дефицит, о котором вы говорили, личного состава для Украины, ну, будет хоть в какой-то минимальной степени преодолен, компенсирован, если хотите. Вот что вы об этом думаете?
А мы уже с вами говорили, да. Нужны средства, которые, во-первых, которые позволяют наносить удары по ключевым объектам, военным объектам, находящимся в оперативном тылу российских наступающих войск. Это объекты, места сосредоточения личного состава, казармы, прежде всего, или те помещения, которые используются как казармы. Это склады вооружения, такого, ну, скажем, бригадного уровня. Это командные центры и логистические хабы. Вот там, где происходит, ну, обычно что такое логистический хаб? Это железнодорожная станция, туда приходит эшелон, с эшелона выгружают, значит, вооружение, там, ну, все, что нужно. Солдатики их, эти ящики грузят на автомашины, и автомашины, значит, развозят по складам, а со складов развозят по частям. Вот это логистический хаб. Значит, если... ударить по эшелону, например, который пришел на какую-то станцию. При этом, а почему, собственно, на станцию, которая находится на оккупированной части Украины? А почему, например, не нанести удар по станции Валуйки, которая находится недалеко от границы с Украиной? А это крупнейший железнодорожный такой узел, коммуникационный железнодорожный узел, куда приходят многие воинские эшелоны, и там они, значит, ну, как-то там, значит, с ними происходит разного рода работа. Вот, например, по этому хабу, он недалеко от границ Украины, ну и так далее. Вот теперь, что это значит, какое оружие для этого нужно? Ну, желательно атакамсы, желательно ракеты для хаймерсов, ну, самые, так сказать, самые современные с увеличенным радиусом действия, да, это могут быть ракеты типа, значит, ракеты воздушного базирования, крылатые ракеты JASSM, но это очень серьезное оружие, которым можно обстреливать города на расстоянии до 500 километров, города и военные объекты. Но, да, и Москва находится в зоне, которая может быть поражена вот этими самыми джазмами. Так что вот это то, что нужно бы Украине дать. При этом очень хорошо было бы дать еще и вооружения, которые способны расправляться с штурмовыми группами, которые проникают, собственно, уже на территорию за этой самой kill-зоны, за зоной, которую держат под контролем беспилотники, зоной смерти ее называют. Ну, вот в какой мере, да, но это должны быть не единицы и не десятки, это должны быть сотни ракет такого, ну, вооружений, боеприпасов такого класса, о котором я говорил. Но вы знаете, вот что, это, так сказать, без всякой конспирологии. Без всякой конспирологии. А вот если подумать немножко и поразмышлять уже в конспирологическом тоне, то вы знаете, что мне пришло, вот что бросается в глаза, на мой взгляд. мои, по крайней мере, глаза. Значит, была успешная очень атака на Аэрофлот. Был выведен из строя вся система, значит, управления Аэрофлотом. А вот теперь давайте представим себе, что 8 августа, ну, давайте представим.
Давайте.
Значит, вот такая хакерская атака произойдет по банковской системе, по системе железнодорожного транспорта, ну и по каким-нибудь еще системам. Ведь что произойдет? Ведь эта атака на Аэрофлот показала, что российские системы, информационные, информационно-управляющие системы, вот в таких корпорациях, как Аэрофлот, там, ну, соответственно, что-то похожее должно быть по качеству защитных систем в РЖД, российских железных дорогах, в банках. Ну, там в разных банках разные по качеству, конечно, стоят защитные системы, но тем не менее. И вот оказывается, что железнодорожное движение останавливается. Оказывается, что нельзя снять деньги с банковского, еще из банкомата там и так далее. И вообще вся система экономическая, финансовая система остановлена. Пусть на несколько дней, но тем не менее. Вот это может быть, и если предположить, но это предположение, конечно, что атака на Аэрофлот была не случайной, не действием каких-то вот групп хакеров-любителей. Ну вот есть белорусские партизаны, там какая-то вот эта молчаливая Silent Crow, молчаливая ворона, да, вот интересные такие названия. Не просто такие хакерские группы любителей, дилетантов, конечно, но независимых хакеров, а что-то более серьезное. Вот может быть в этом находится то самое уязвимое звено для существования и функционирования российской госсистемы. И знаете почему? Потому что самая слабая сторона России, знаете, в чем заключается?
Угу.
В ее размерах.
Ну да, это правда. Невозможно
вот. Ничего если...
Вечный бич Русской империи, вообще говоря. Ограниченное пространство.
А вот если отключаются системы транспортные, и если отключаются системы связи, то есть такое понятие у экономистов, по-моему, транспортная связность пространства. Да, то есть количество, ну, транспортные возможности, которые позволяют людям и товарам перемещаться из одного места в другое. Ну и вот это может быть очень... интересным развитием событий, а может быть, более интересным, чем даже атакусы. Более значимым для того, чтобы убедить Владимира Путина и его присных его в том, что пора, вообще-то говоря, кончать эту войну, заниматься своими делами.
Ясно. Ну что, надеемся, что у нас в Госдепе посмотрели, Трамп все передадут, что называется. 13 тысяч с половиной зрителей, которые смотрят, тоже могут в этом поучаствовать. Если распространят ссылки на этот эфир, дадут возможность как можно большему числу зрителей это увидеть. Ну и, конечно, поставите лайки к тем 4 с лишним тысячам, которые уже это сделали. И таким образом в рекомендованных поднять просмотры нашего эфира. Ну и, разумеется, подписаться на канал Фейгин Лайв, если вы еще не подписаны, вдруг нас смотрите, а без подписки нас значительное число еще пока смотрит. Быть может, все-таки направить кому-то, кто еще не подписан на канал Фейгин Лайф, такую ссылку, чтобы люди узнали о том, что канал есть, чтобы его смотреть с известной регулярностью эфира, выходящего у нас ежедневно. Ну и, конечно, подписаться на канал Юрия Евгеньевича Федорова, я уже об этом говорил, Федоров эксперт, в описании к этому видео по имени Юрия Федорова есть ссылка на его канал, вы можете пройти по ней, подписаться, просматривать эфиры. Там выходят каждый день тоже новые эфиры, либо оригинальные, либо, так сказать, такие, которые уже выходили на других каналах. Ну, в любом случае, вы там разберетесь. Вот. Ну и что, увидимся завтра, как обычно, у нас эфир с Аленой Курбановой, которая еще пока путешествует, но все-таки уже может выходить на связь. И там мы обсудим все последние новости вместе с ней. Не забывайте также подписываться, как я уже говорил, на Фейгин VPN, нашу платформу, для того, чтобы иметь доступ к нашим эфирам и наших партнеров, друзей в YouTube. Так что не примените этой возможностью воспользоваться. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное, что уделили нам вечер пятницы для обсуждения очень важных тем. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Обязательно к этому, ко всему еще раз вернемся. Спасибо огромное. И все.
Спасибо, что зовете, Марк Захарович. Да. Спасибо, что зовете.
Всем всего доброго. До свидания.
До свидания.